Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Наталья Князева. И у нас сегодня бесконечно интересный эфир, и, я надеюсь, будет, потому что у нас очень интересный гость. Все дело в том, что Сколковский институт науки и технологий планирует создать в Кыргызстане, здесь у нас, Центр развития компетенций и технологий. Все это должно делаться вместе с вузами-партнерами на базе Кыргызско-Российского Славянского университета и при поддержке Российско-Кыргызского фонда развития. Но и в честь, собственно, того, что целая делегация Сколтеха приехала в Кыргызстан, сюда также вместе с этой делегацией приехал всемирно известный ученый, нейробиолог Филипп Хайтович. И сегодня Филипп у нас в гостях. Мы очень рады вас видеть. Здравствуйте.
Добрый день.
Я надеюсь, что у нас сегодня с вами получится небольшой такой научпоп. Ну, собственно, да, такая пропаганда науки. Это ведь то, собственно, чем вы занимаетесь, насколько мы поняли из всех публикаций, которые прошерстили, прежде чем, собственно, с вами встретиться. Говорим о мозге, и вы, собственно, во время своих лекций это делаете. Знаете, наверное, самый простой, самый такой элементарный вопрос, который первым приходит в голову, и я думаю, что вы его слышали 1 200 000 раз за свою жизнь, это то, что, ну, существует утверждение, что у нас мозг, во-первых, очень мало вообще изведан и изучен, а во-вторых, то, что среднестатистический человек мозг свой, мягко говоря, не использует на полную мощность, а использует там по разным источникам от 4 там, до 10%, говорят. Вот насколько это правда или это все мифы на самом деле?
Ну, про то, что мы про мозг знаем довольно мало, особенно про человеческий мозг, я хочу подчеркнуть, потому что, например, мозг дрозофилы мы уже изучили достаточно хорошо, как ученые. Или там мозг, если можно назвать мозгом какого-нибудь там червяка. А вот человеческий мозг, который самый интересный, он как раз изучен хуже всего, потому что с человеком, ну, во-первых, сложный мозг, реально, а во-вторых, с человеком же нельзя делать эксперименты, которые можно с червяками там и даже с мышами делать. То есть я бы сказал, что мы про человеческий мозг знаем, ну, очень-очень мало. Там, если я в процентном соотношении, может, на 1% что-то знаю. Да, ну, реально, очень-очень мало. А вот насколько мы хорошо его используем, ну, как, если мы так мало прознаем про мозг, тут, конечно, так ответить сложно, именно научно. Тут можно ответить как-то чисто интуитивно, потому что, ну, если мы сравним с нашими физическими возможностями, вот насколько хорошо мы используем физические возможности своего тела, это же проще как бы представить.
Ну да.
Вот, мы можем там, например, пробежать марафон или там проплыть несколько километров.
А кто-то
там
может, а кто-то вот не очень, например.
Да, ну вот теоретически, наверное, каждый может, но практически далеко не все. Ну, то же самое с мозгом, то есть практически каждый из нас может решать какие-то сложные задачи. Потом мозг, это же не только какая-то математика или иностранные языки, это еще навыки социального общения. Очень большая часть нашего мозга, она природы как раз определена под социальное общение. Потом мозг – это еще и регуляция нашей физической активности. Вот если мы умеем плавать, там, кататься на велосипеде, танцевать какие-то танцы, это же тоже все в мозге хранится, вся эта информация, как контролировать наши мышцы. То есть, на самом деле, в нашем мозге можно поместить громадную кучу информации. А тут нет таких ограничений, по крайней мере, вот по фактологическим знаниям, что вот все у меня больше не помещается. Но вот с точки зрения внимания каждый раз, действительно, наш мозг может фокусироваться на каких-то определенных частях внимания. Тут у нас ресурс ограничен. А вот заложить в него информацию можно очень много. И мы, конечно, тут используем даже, я по процентам вам не скажу, но очень маленький процент.
Очень маленький процент мозга. Слушайте, но ведь говорят, что есть у людей, например, какая-то предрасположенность. Вот людям кому-то проще изучать какие-то естественные науки, например. Кто-то называет себя гуманитарием. Да, это те люди, над кем все подшучивают, остальные, вот мы, к примеру, с коллегами на радио «Спутник Кыргызстан». Но другие ученые говорят, что это все на самом деле глупости. И там детей, например, в школе еще делить на какие-то естественно-технические и гуманитарные классы, это тоже нельзя, потому что, ну, мозг ребенка, он может адаптироваться, в принципе, подо все, главное правильно преподнести. Есть какая-то генетическая действительно предрасположенность того, какую информацию мозг того или иного человека может воспринимать лучше, ну, более глубоко познавать?
Ну, конечно, есть. Ну,
есть все-таки.
Да, ну что здесь, это как-то бессмысленно отрицать. Но здесь тоже нужно не вдаваться в крайности, потому что если мы говорим, ну вот, есть дети, вот, например, опять-таки, если мы вернемся к более наглядному примеру, ну, который там, может быть, лучше для гимнастики, вот, или для плавания, вот, по форме тела, там, вот, в плавании очень важно, как мне говорили, форма тела, там, вот, с какой-то формой тела можно стать олимпийским чемпионом, а с какой-то формой тела никаких шансов нет. Вот с моей точно невозможно, как бы я ни старался. Но это что значит? Детей не учить плаванию, что ли? Вот если он не может стать олимпийским чемпионом, все, там как бы только тот, который с правильной формой тела, мы учим плаванию? Конечно, нет. Ну, а то, что есть какие-то таланты, предрасположенность, ну, конечно, ну, вот, например, тоже рисование, это же тоже функция мозга. Но это очень наглядно. Мы можем увидеть, что у кого-то, у какого-то ребенка есть реально талант, а у кого-то таланта поменьше. Ну, и что, теперь у кого таланта поменьше, он не разрешать ему рисовать, что ли? Конечно, нужно дать ему возможности. И на самом деле, вот как человек, который как бы физически по форме не олимпийский чемпион, может отлично, хорошо плавать, а если он будет тренироваться, и получать от этого массу удовольствия. Тот же самый человек, который как бы, может быть, мозг у него к математике не предрасположен, он может получать удовольствие от решения математических задач и быть лучше, чем многие другие. Но просто если мы говорим, может ли стать человек олимпийским чемпионом, вот здесь надо и то, и другое. Нужна и предрасположенность, и обучение. Так же, как и со спортом высоких достижений. Но спорт высоких достижений – это одно, а физкультура и оздоровительная гимнастика – это другое. Поэтому здесь вот очень плохо, когда мы противопоставляем вот эти вещи. Говорим, вот таланты, и только вот таланты должны этим заниматься. Или наоборот, говорим, все должны заниматься всем. Это две крайности. И здесь, я предполагаю, нам не стоит вот в эти крайности ударяться.
Так, а можно ли мозг тренировать? Вот тоже это очень распространенное такое утверждение, что мозг – это мышца, ну, вот как мы тренируемся там в спортзале, также нужно все время тренировать мозг, заставлять его, ну, грубо говоря, изучать что-то новое, получать какую-то информацию. Может быть, для тебя несвойственную и, может быть, не всегда интересную, но заставлять его думать, и тогда вот он, ну, лучше сохранится, да, будем простыми словами выражаться. Это так?
Да, так и есть, абсолютно верно. То есть, опять-таки, никакой мистики нет, потому что каждый раз, когда мы используем мозг, каждый раз, когда мы загружаем туда какую-то новую информацию, наш мозг физически меняется. Ну вот зачем мы ходим в спортзал? Чтобы наши мышцы физически изменились. Но не только мышцы, должна же измениться еще программа управления этими мышцами. А где эта программа? Тоже в мозге. То есть, на самом деле, когда мы занимаемся в спортзале, или там ходим на танцы, или там разучиваем какие-то новые движения, научимся, например, кататься на коньках, мы тоже мозг наш стимулируем этим. То есть, не только какими-то математическими задачками. Но, действительно, нужно всегда давать какое-то новое. Вот новая информация, она всегда физически меняет наш мозг, в ней формируются новые... В нем, в мозге формируются новые связи между нервными клетками, и наш мозг остается активным, пластичным и готов воспринимать новую информацию, решать новые задачи. А если мы все время, не знаю, смотрим какие-нибудь видео про котиков короткие, ну, у нас только та часть мозга, которая за короткие видео с котиками отвечает и работает, а остальные все атрофируются. Так как если бы мы лежали на диване и только там, не знаю, ели чипсы. Тоже
мозгу
бы
же тоже нужно давать отдыхать, например. Вот эти котики, они же эффективны в этом деле.
Да, да, но просто они не должны превращаться из отдыха в основное времяпрепровождение. Ага. Да, в этом смысл.
Смотрите, по поводу старения мозга, это, наверное, самое страшное. Ну, в любом случае, чем старше становишься, тем больше замечаешь, что, ну, что-то забывается, как-то медленнее начинаешь соображать. Вот бывает такое, что сидишь, и ты вроде бы понимаешь, что у тебя много работы, но не получается собрать мысли в кучу, да, что называется, просто сосредоточиться на одном чем-то. Говорят, что для того, чтобы как раз-таки мозг не старел, и чтобы избежать, ну, вот такой деменции, да, старческой, понятно, что там болезнь Альцгеймера – это совсем другая история, она еще там не изучена, и, видимо, изучать ее пока что не собираются, не получается никак это сделать. Но говорят, что если вот человек там уже в возрасте начинает активно там учить языки, я не знаю, решать математические задачи, учить стихотворение, пытаться все это дело запомнить, то есть шанс избежать процесса старения мозга. Вот давайте немножечко разберем, чтобы вы как ученые объяснили, что вообще такое старение мозга, и ну, можно ли как-то противостоять этому?
Можно противостоять этому, можно, и на самом деле старение мозга во многом оно как бы преувеличено, я бы даже сказал. То есть мы как-то вот судим по внешнему виду человека, и видим, вот он начинает хуже двигаться, там у него он какой-то весь скрюченный, такой весь седой какой-то ходит. Ну и наверняка мы думаем, мозги у него тоже наверняка не работают. На самом деле динамика старения разных органов, она очень различна. И определенные части мозга, они вообще, ну, практически не подвержены, ну, тот же наш мозжечок. Ну, хотя нам кажется, что мозжечок не очень важная часть мозга, но на самом деле большинство нервных клеток нашего мозга, практически две трети, содержатся в мозжечке. И вот мозжечок, он практически не меняется с возрастом. То есть можно взять мозжечок человека, которому, там, не знаю, 100 лет, и он будет такой же, как у человека, когда ему было там 18 или 20. Практически мы никаких изменений не увидим. Ну, с корой там, конечно, она там немножко изнашивается. Надо беречь просто нервные клетки. Потому что сами по себе нервные клетки не умирают. У нас вот в мозге много-много клеток-помощников, которые очень эффективно оберегают нервные клетки. Но если мы выпиваем, особенно там вот алкоголь с большим процентом, если у нас постоянный хронический стресс, если мы себя не бережем, если у нас плохой кровоток в мозг, то нервные клетки в конце концов не выдерживают, начинают умирать одна за другой, а новые не появляются. Но как бы если мозг беречь, то тогда ничего с ним такого страшного даже в 90-летнем возрасте не происходит. Просто действительно нужно к нему относиться бережно. И тогда можно и в 90 лет хорошо соображать. На самом деле есть функции мозга, например, словарный запас, которые с возрастом только увеличиваются. Конечно, какие-то вещи, вот как, например, сам скорость реакции и так далее, ну, тут ничего не поделаешь, да. С возрастом они по-любому снижаются. То есть на мотоцикле я бы не стал ездить 90 лет. А вот кроссворды отгадывать можно более эффективно.
Это на самом деле, мне кажется, да, должно немного успокоить. Просто беречь мозг звучит так, как будто бы нужно стараться его не напрягать, не думать. Здесь, насколько я понимаю, обратная ситуация. Надо много думать.
Да, конечно, нужно. Ну, тут можно... Это в любом возрасте, слушайте. Ну, просто человек там всю жизнь смотрел на котиков в ТикТоке, а потом вдруг, когда ему стало 60 и 70, он вдруг стал решать математические задачи. Ну, такого не будет просто никогда. Нужно постоянно мозг держать в тонусе. Это то же самое, как с телом. Ну, нельзя лежать на диване и там жиреть, а потом вдруг решить, о, ну, может быть, даже и можно, но все равно это будет не так эффективно, если все время как бы себя поддерживать в нормальной форме. Поэтому не нужно думать, о, ну, сейчас ничего страшного, сейчас вот я еще молодой, посмотрю котиков там в интернете, а когда вот состарюсь, тогда начну заниматься своим мозгом. Нет, так не надо, нужно все время им заниматься. И в старости, и в молодости, и во все время.
Так, давайте поговорим немножечко про более сложные какие-то материи. Вы нейробиолог, изучаете процессы, которые происходят в мозге, в голове у человека. А как вообще можно в голову человеку, в мозг заглянуть? Ну, понятно, что можно сделать там МРТ, да, грубо говоря, посмотреть, есть ли там какие-то новообразования, опухоли и прочее, изменения какие-то. Но как можно понять, ну, там, процесс мышления, например, как его можно зафиксировать, как это можно увидеть вот глазами ученого, это же очень интересно.
Да, это большая проблема, и на самом деле, вот если говорить про процесс мышления, вот если вам кто-то говорит, что какой-то ученый утверждает, что он понимает, как происходит процесс мышления в голове человека, то он вас обманывает. Да, почему? Именно как раз, что инструментарий, биология вообще очень сильно зависит от инструментария. То есть биологи, ну, практически они беспомощны без тех инструментов, которые дают там физики нам или, ну, в основном физики, ну, или какие-нибудь инженеры. Тот же микроскоп там вот дали, и сразу у биологов появился микромир. А для мозга, ну, есть вот сканеры МРТ, они в свое время произвели революцию, потому что, ну, наконец-то, хоть как-то стало видно, вот, какие области мозга активируются, при каких деятельностях, просто по притоку крови, то есть.
Угу.
До этого нужно было ждать, когда у человека будет какая-то травма, там, грубо говоря, кирпичом пробьет голову в каком-то месте, смотреть, что у него перестало работать. А теперь лучше, можно просто взять обычного здорового человека, положить сканер и смотреть, куда у него приливает кровь, когда он, например, там, думает о собаках. Или, например, когда он просто слушает что-нибудь, разговаривает или смотрит на какие-нибудь изображения. Но это все весьма ограничено, потому что здесь все идет с большой задержкой, пока там кровь прилила, и представьте, это же не отдельно, там, в каком-то одной клетке она прилила, а в целый участок мозга. То есть там пространственное разрешение, временное разрешение, это все очень проблематично. Поэтому вот сейчас Илон Маск, небезызвестный, и всех агитирует, чтобы все соглашались втыкать электродики себе в мозги. Угу. Это не то, что он там хочет какие-то телефончики, чтобы люди управляли. Это все байки. Он хочет понять, как работает человеческий мозг, ни много ни мало. Потому что другой методики пока, к сожалению, нет. Нам физики не дали такой сканер, который мог бы все просканировать. Было бы здорово. Если вот физики нас слышат, к ним обращаюсь, не теряйте времени. А то приходится сверлить дырки в черепе у добровольцев. Ну, не нам, а Илону Маску, и втыкают туда электроды, чтобы просто снимать электрическую активность и понимать, вот когда человек там, не знаю, в своем телефоне что-то делает, а какие у него там в мозге происходят процессы, вот как именно то самое мышление и происходит, потому что пока мы не знаем.
Ну, то есть вы к этому относитесь как к такой технологии, которая должна сделать прорыв. Я просто собиралась как раз про Илона Маска спросить, да это что, вот на ваш взгляд, это живодерство, это какое-то, или это, наоборот, будущее науки?
Ну, слушайте, будущее науки было бы, конечно, с каким-нибудь там неинвазивным... шлем какой-нибудь надел, он там все сканирует.
Сканирует, ага.
С клеточным разрешением. А это не от хорошей жизни, это же технология втыкания электродов, ну, ей миллион лет. Ну, не миллион, но вот самые первые эксперименты, там, вот тот же Франкенштейн, что он там в трупы там втыкали эти электроды, били током труп, и он дергался. И вот Франкенштейн оттуда и вышел, что можно как бы оживить мертвое тело. То есть, ну, это как бы вся технология, она такая же древняя, как, не знаю, все эти знания о мозге и тому подобное. Поэтому тут Илон Маск ничего не изобретает, но он хороший популяризатор. Угу. Вот даже я у своих студентов спрашиваю, как вы там согласны были бы? У меня многие говорят, да, конечно, как классный Илон Маск, я хочу себе электроды в мозг. Хотя я не знаю, как нормальный человек может согласиться, что ему дырку в голове сделали, туда втыкали еще что-то. Но это самое, что сказать, вот я хочу улучшить свои физические способности, чтобы мне натыкали гвозди там в руку или в ногу. Угу. Но понятно, что это так не работает. И это не для этого делается. Это делается для того, чтобы, к сожалению, других методов нет. А нужно же разобраться, как работает человеческий мозг. А иначе как манипулировать эффективно? Ага. Массами-то, массами.
Тоже, да. Ну, все же это преподносится под тем соусом, что можно будет как-то воздействовать на какие-то неизлечимые заболевания. Те люди, у которых надежды уже совсем немного, мне кажется, что, ну, вот они-то, наверное, соглашаются, да.
Ну, только речь идет не о них, им-то вживляли давным-давно, и сейчас вживляют таким людям. Ну, так нам же нужно понять, как работает обычный, как бы, мозг рядового гражданина, поэтому-то все эти пляски с бубнами вокруг добровольцев, угу. Чтобы добровольцы соглашались. А то, что там, да, парализованы, ну, так это еще, не знаю, 30 лет назад начали им вживлять электроды. Да, они там начинают управлять всякими механическими руками. Такое дело есть, но это уже давным-давно происходит. Ну, это нет. Тут не надо как бы покупаться на всякие сладкие.
Романтизировать.
Да, да, да. Или что там, увеличим сейчас ресурс вашего мозга. Или вы там будете свой телефон включать силой? Да, будете включать телефон силой мозга.
Зачем?
Зато да. У вас будет дырка в голове. А Илон Маск получит данные о вашем мышлении.
Угу. А насколько вообще можно получить данные о мышлении человека? Вот говорят, что сейчас изучаются вообще в целом все эти процессы. Например, пытаются ученые каким-то образом, например, предсказывать, какое решение человек может принять там, в следующий момент, исходя из того, там, в какую часть мозга приливает там, кровь, или я не очень просто понимаю, как это все делается. Вот если вы расскажете, будет очень интересно.
Да, все так. Ну, там какие решения? Пока что мы же не втыкаем электроды в мозг, к сожалению, вот как Илон Маск испытуем. Если втыкали, мы могли бы разобраться там вот четко с решениями, за кого там человек будет голосовать на выборах, например, сразу бы мы определили. А пока что это идет только с поверхности мозга, и там какие-то только очень простые мышечные решения. Например, я сейчас буду двигать левой рукой или правой рукой. И, конечно, если мы будем двигать левой рукой, у нас активируется правое полушарие, потому что у нас в мозге все наоборот. А если правой рукой мы хотим, значит, у нас активируется, соответственно, левое полушарие. И это ученые с поверхности мозга могут просто за счет энцефалограммы считывать. И человек там сидит, он еще как бы вроде как даже еще не решил, а в мозге у него там уже все бурлит в соответствующем полушарии. И потом говорит, о, так кто у тебя мозг у тебя уже за все решил, там, и все такое. И из этого происходят такие гипотезы, что мы на самом деле ничего не решаем. А ну, кто-то, возможно, действительно ничего не решает, но нормальный человек, он, прежде чем что-то сделать, он сидит и думает. И тут же совсем другие временные рамки, и когда человек думает, тогда там совсем другие же механизмы, чем он просто, как, не знаю, какой-то у него рефлекс. Сейчас левой рукой двину, сейчас правой, сейчас проголосую за этого, сейчас за того. Ну, думать надо уметь. Вот мы как раз тестируем студентов. Оказывается, что далеко не все из наших студентов, даже в Сколтехе, умеют думать. Это тоже, вот кажется, человек родился, ну и все, он, значит, уже по определению умеет думать. И это сложный навык, его нужно развивать.
Это навык.
Да, да.
А что входит в этот навык? Способность чего? Быстро принимать решения?
Нет, как раз быстро принимать решения, это уже совсем не обязательно. Важно понять причинно-следственные связи, там еще состояние ментальное других людей вовлеченных, какие у них намерения, все это принять во внимание. И уже на основании вот этой сложной картины сделать какой-то целостный вывод. И вот это реально очень сложно, хотя у нас соответствующие системы все в голове есть. Такой вот у нас есть система для того, чтобы там плавать, лазить по деревьям, ходить. Это же тоже не у всех есть. А вот у нас есть. А и вот у нас в мозге есть очень классные системы, но если их не использовать, они, в принципе, в такой простой жизни обычного человека не то чтобы сильно нужны. И человек как бы ими не пользуется и даже не замечает, что они у него не работают. А вот когда наступает время ответственных решений, тогда как раз и оказывается, что лучше бы, чтобы они работали.
Поднимайся, вставай, да, просыпайся. Слушайте, ну вы описываете развитие каких-то социальных таких навыков. Мне кажется, что сейчас, ну, честно говоря, там, исходя из там, изучения там, социальных сетей и прочее, сейчас как-то как будто бы культивируется понятие интроверт. Что вот я такой человек, который весь в себе, с обществом не хочу контактировать, но я могу этого и не делать в современном мире, да? Я могу.
Вот вы подметили очень интересную вещь. Вот видите, вы все на себя наговариваете, как гуманитарий, а вот вы мыслите как раз прямо в корень. Потому что на самом деле, если мы подумаем, вот все эти технические навыки, даже вот письменность, ну, возьмем совсем простую вещь. Ну, а вот на основании каких механизмов в нашем мозге они работают? Неужели у нас есть прямо центр мозга для письменности? Когда письменность появилась? Ну, не так давно. Мы не будем углубляться в историю, но с точки зрения эволюции это вообще ни о чем. То есть понятно, что у нас в мозге нет центра письменности, нет центра там, каких-нибудь инженерных наук, даже нет центра какой-нибудь там сложной абстрактной математики. То есть это все настраивается, эта вся информация накладывается на какой-то другой функционал. А вот какой функционал у нас в мозге есть?
Ну, это какие-то безусловные рефлексы, я не знаю, у него нет.
Слушайте, конечно, безусловные рефлексы, соответственно, это же есть и у собаки Павлова.
Да, да, да.
А мы говорим про людей, что-то у людей же должно быть что-то уникальное. социальные механизмы. Социальные, как это. И когда нам говорят, о, вот это ваше всякое социальное вам вовсе не нужно. И, значит, вы это не развиваете, сидите у себя где-нибудь, интровертируетесь, и у вас соответствующие нейронные связи, даже нейронные механизмы в мозге не возникают. Это значит, что вы не можете делать все остальное. Понимаете? Ага. Вы не можете пользоваться всем остальным, что надстроено над этим. Это значит, что вы полностью вообще не можете использовать именно человеческий потенциал своего мозга. То есть это очень-очень серьезная проблема, и как бы мы об этом не особо думаем. А на самом деле, понимаете, в мозге же, если какая-то часть не развита, то там хочешь, не хочешь, мы не можем это делать. То есть если мы, например, не развили часть мозга, которая отвечает за зрение, вот не знаю, мы сидели там первый год жизни в темной пещере, потом вышли, а у нас уже не будет мозг работать на зрение, потому что уже эта часть мозга под что-то другое у нас направлена. То есть если мы не используем наш мозг под социальные навыки, то у нас это не будет работать, как бы мы ни старались. Не то, что вот проснулся и сказал, о, вот теперь я хочу, чтобы у меня все заработало. Нет, так не пойдет.
Ну, то есть, получается, вся эта модная штука, которая пропагандируется психологами про развитие эмпатии, эмоционального интеллекта, там, начиная с самого детского возраста, это все совершенно необходимые вещи для, ну, просто полноценного развития мозга.
Да, это действительно нужно, потому что вот мы полностью, конечно, не понимаем, чем отличается наш мозг от мозга там, тех же обезьян, но вот именно вот это социальное обучение и взаимодействие с другими людьми, в том числе и на принципах взаимодействия, коллективного труда, разделения результатов труда. Вот знаете, например, вот, поведенчески, какое основное отличие? Если, например, два человека вместе что-то делают, ну, не знаю, копают картошку, они же потом разделят пополам. А если две обезьяны, грубо говоря, копают картошку, то сильная обезьяна все заберет себе. И тогда зачем им вместе копать картошку? Слабая просто не будет. Какой ее смысл? Она все равно ничего не получит. То есть, на самом деле, вот есть такое старое выражение, что труд сделал из обезьяны человека. Может, кто-то слышал из пожилых людей. А на самом деле все еще гораздо хуже. Потому что, на самом деле, коллективный труд сделал из обезьяны человека, а не индивидуальный. И вот эта вот наша коллективная деятельность, не обязательно в труде, воспитание детей во многом, она очень важна. И вот в основе всех наших навыков, таких сложных и, казалось бы, никак не связанных там с социальной активностью, а вот какая-то там, не знаю, инженерная деятельность, изобретательская деятельность, вообще все что угодно, лежат вот те механизмы мозга, которые эволюционировали вот для таких вещей, чтобы мы вместе охотились там, вместе что-то делали, вместе какую-нибудь там речку переплывали. Вот для этого.
Это очень интересно, мне кажется, да, потому что, ну, действительно, очень часто можно встретить людей, которые... Может быть, даже иногда не потому, что им так хочется закрыться от общества, но просто потому, что, ну, как-то, когда говоришь, я социофоб, это какой-то флёр, знаете, человека добавляет,
ну, проще,
что
конечно,
такой он проще. Загадочный весь из себя, да, вот сразу кажется. Давайте на другую тему переключимся. Еще одна очень интересная тема, тоже, насколько я понимаю, изучение нейробиологии, это сновидение. Говорят, что, ну как говорят, читала я, по крайней мере, что сейчас очень активно изучают вообще то, как это происходит, как они формируются, и что сейчас вам, ну, если не совсем можно, то можно, по крайней мере, понять по спящему человеку, что конкретно ему снится. Если не картинку увидеть, то, по крайней мере, какие-то процессы разгадать и как все это строится. Вот расскажите, пожалуйста, про исследования в этой области.
Ну, здесь, конечно, не все так продвинуто, как вы говорите. Опять-таки, потому что у нас нет инструментария. Вот Илон Маск, он сможет. А почему? Потому что, на самом деле, очень просто. Нужно понять, а какая активность в каких там вот кусочках, отделах мозга за что отвечает. То есть, если, грубо говоря, мы каждой клеточке нашего мозга, вот у нас в мозге есть там примерно 80 или 90 миллиардов нервных клеток. И вот мы каждой клеточке поставим вот 90 миллиардов таких вот небольших сенсоров. Ну, просто повтыкаем, грубо говоря, в мозг 90 миллиардов электродов. И вот у нас активность идет, мы там видим собачку, видим кошечку, видим еще кого-то, слоника, и считываем эту активность. Вот он увидел слоника, вот у него вот эти вот клетки заактивировались и так далее. А потом человек спит, у него то же самое активировалось, и можно четко сказать, вот он сейчас спит и видит слоника во сне. А вот у нас же нет такой возможности. Это вот делали с мышками, С мышками проще. Там в гиппокампе у них есть такие специальные нервные клетки, которые как раз, вот когда они где-то бегают по лабиринту, они отмечают прямо дорогу. То есть, когда вот это называется place cells, то есть клетки позиционирования. И вот в то место в лабиринте, где мышка находится, такая клетка и будет активна. И вот можно было проследить, если туда опять-таки повтыкать электродики мышки в гиппокамп, и она спит с этими электродами, а электроды снимают активность нервных клеток, а нервные клетки как раз там вот проснулись и начинают свои сигналы подавать. И можно сказать, а вот она сейчас видит во сне, как она пробегает вот этот лабиринт, потому что там они как раз последовательно загораются. И вот, да, ученые это видели, и всех это так впечатлило, что вот они могут расшифровать четко, мышка бегает по лабиринту в своем сне. Но это просто потому, что они знали, вот, что вот эти нервные клетки, они отвечают за вот эти позиции в лабиринте. Если мы так человеку сделаем, вот, например, там Илон Маск вам, скажем, воткнет, вы поддадитесь на все эти чары Илона Маска, он вам воткнет электроды и скажет, ага, вот когда человек смотрит в своем телефоне, например, на новый автомобиль какой-нибудь там красивый, вот у него эти нейроны, а потом те же нейроны загорелись в голове, когда человек сказал, ну, значит, снится автомобиль, значит, человек во сне тоже видит эту машину. Это можно сделать, да, но пока что вот инструментарий нам не позволяет.
Вообще, ваша самая главная цель как исследователя? Ну, то есть понятно, что изучение, наука, она такая, она обычно изучать для того, чтобы дойти до какого-то уровня, изучить и двигаться дальше, но в целом вы ставите себе задачу, например, какие-то более эффективные методики использования мозга, например, изобрести, может быть, там, я не знаю, было ли такое, что вас приглашает какое-нибудь образовательное учреждение, мозг, он же для обучения, для образования, говорит, вот сделайте так, протестируйте наших студентов, как сделать так, чтобы они лучше думали, лучше воспринимали информацию?
Вот если были у нас такие инструменты, то, конечно, мы бы сразу пошли. На самом деле, цель каждого ученого, я думаю, тут любой ученый, если вам скажет что-то другое, он обманет вас, это просто изменить и желательно радикально изменить жизнь людей. Ну и, конечно, любой скажет, что к лучшему. Ну,
как-нибудь,
даже, да? Как-нибудь, да, уж как придется, но вот чтобы радикально, чтобы прямо вот был такой вклад, чтобы у всех прямо вот жизнь изменилась. А, здесь, конечно, ученые, которые занимаются мозгом, не исключение. Ну, вот методики, которые бы... Мы, конечно, хотели бы вот такие методики сделать, но, понимаете, вот так как электроды в мозг вживлять нельзя... Мы пытаемся сейчас подойти немножко с другой стороны и посмотреть, а вот когда мозг там ломается, ну, когда что-то совсем уже тяжелое происходит с мозгом, нельзя ли как-нибудь по периферическим каким-то показателям, например, по тому же анализу крови, посмотреть, а вот что там, сломался он или нет. Потому что, ну, если у нас болит живот, например, вот живот болит, день болит, два болит, там, неделю болит, наконец, там, через месяц мы собрались к врачу, врач нас посылает на какие-нибудь как раз анализы, мы пришли с анализом, он говорит, о, все, у вас уже гастрит, надо было раньше приходить. Вот. Или говорит, о, пока гастрита нет, все отлично, лечитесь. Но, а вот с психиатром никаких таких анализов же нету, просто пришел, или тебя привели уже, он тебя послушал, говорит, о, ну, все ясно. А может, и не ясно, тогда зову второго психиатра, он тоже послушал, потом они посоветовались, говорят, ну, там, наверное, у него это, дали какое-то лекарство, укольчик, и все, там человек не буянит. А, ну, вылечить тоже нельзя особо. Вот. И, соответственно, конечно, хотелось бы как-то с этим разобраться, хотя бы с этим, потому что если мы говорим о каких-то вещах, там, типа, кто-то чуть лучше учится, чуть хуже, это такие уже совсем, как бы, ну, минимальные вещи. Тут наша аппаратура не возьмет. А давайте хотя бы хоть что-нибудь такое радикальное. Вот человек вообще, там, какие-то у него проблемы с мозгом, с поведением, а вообще можем мы это как-то хоть объективно продетектировать с помощью наших методик. И да, вот здесь какие-то подвижки у нас есть, ну, как у лаборатории. То есть мы изучали сначала мозг всяких людей с отклонениями, типа там шизофрения, депрессия. Ну, там уже умерших нам дают мозги. Человек, там, скажем, умер от депрессии. Такое бывает. Или от шизофрении. Вот, и нам приносят мозг психиатры, говорят, вот, поизучайте, мы изучаем, видим, там очень сильно меняется метаболизм мозга, а он же связан со всем нашим организмом, и вот мы по крови тоже можем теперь сказать. Вот мы делали в Москве эксперимент, собрали кровь, там более 1000 добровольцев, и нашли там людей с проблемами, и психиатры потом подтвердили, да, говорят, все вы верно нашли.
Но со склонностью, то есть можно предсказать, что у человека скоро случится, ну, шизофрения, она же проявляется то ближе к среднему возрасту.
Ну, там шизофрения.
Можно там в 20 лет узнать, что скоро с тобой случится беда?
Такого там прям шизофрения не было. В основном это самое часто распространенное, это депрессия. Или тревожное депрессивное расстройство. И да, вот там действительно оказалось, что люди приходили там на лекции, а потом сдавали кровь, и кто-то даже уже был на антидепрессантах, а кто-то уже был в депрессии, и вот их выявили, говорят, ну вот там даже с кем-то поговорили, кого-то даже говорят, мне потом психиатр рассказывал, кого-то даже отговорили от суицида, так что, может быть, кому-то и помогло.
Ну вот это же уже получается кардинально меняете жизнь, ну пускай даже нескольких людей,
ну,
это все равно нужно.
Да, все как бы стараемся в этом направлении тоже делать, потому что, ну, одно дело там мозг и изучать, но другое дело, конечно, что-то полезное тоже делать нужно.
Просто вы сказали, что вы там тестируете даже студентов сколтеха на умение думать, и оказывается, что не все умеют.
Это чисто поведенческие вещи.
Ну так можно же научить думать, получается.
Конечно, на это вся система образования и должна быть рассчитана, в конце концов. То есть самое главное же не... Ну, и все так говорят, сейчас говорят, о, сейчас море информации, но самое главное не запоминать информацию, а уметь с этой информацией работать. А что значит уметь с информацией работать? Это просто люди не говорят открытым текстом, потому что как-то звучит, ну уж, ненаучно. Но это значит, что просто нужно уметь думать. Потому что информации действительно много, а если ты не умеешь думать, то чем больше информации, тем тебе сложнее. Ты тогда вообще как бы потерялся и только на каких-то вот, как вы говорите, безусловных рефлексах и выруливаешь.
Ну или концентрируешься на каком-то одном направлении и, собственно, эту линию гнешь, да?
Ну да, но вот эта линия часто выводит совсем не туда, куда сам человек хочет, а куда его направляют умелыми руками.
Да, к сожалению, так. Ну что, будем надеяться, что научимся думать, и мы тоже. Спасибо вам большое, это была потрясающе интересная беседа, мы очень рады были вас видеть.
Спасибо вам.
Приезжайте к нам почаще, я думаю, что лекции, подобно той, которую вы прочитали для наших студентов, и вообще для всех желающих, очень важны и, ну, наверное, интересны людям, просто для того, чтобы себя немножечко проанализировать.
Ну, Сколтех собирается участвовать в сотрудничестве. И раз Сколтех будет здесь, то я буду приезжать.
Очень рада. Спасибо вам еще раз огромное. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был известный на весь мир нейробиолог Филипп Хайтович. Спасибо вам большое. Очень рада знакомству.
Спасибо.